Общественное мнение граждан России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свободы» и аналитического центра Юрия Левады. Программу ведет Вероника Баде. Здравствуйте. Сегодня мы обсуждаем исследование, проведенное Левада-центром по заказу немецкого фонда Фридриха Наумана и посвященное тому, как россияне воспринимают свободу и другие демократические ценности. Со мной в студии «Радио Свобода» сотрудник центра Денис Волков. По телефону участие в программе принимают академик РАН Юрий Пивоваров, доктор политических наук, директор Института научной информации по общественным наукам, сокращенно ИНИОН, Российской академии наук, и Андрей Зубов, доктор исторических наук, профессор МГИМО. Здравствуйте, уважаемые гости.
Добрый день.
Добрый день.
Дорогие слушатели, ваших сообщений по теме программы мы ждем на пейджер-телефон в Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода». Наш электронный адрес mail @radio-svoboda.ru. СМС-сообщение можете нам прислать телефон +7 903 743 2801. Во второй половине часа ждем ваших звонков в прямой эфир. Итак, Денис, расскажите, пожалуйста, об основных результатах исследования.
Действительно, это самый первый результат только, потому что должна быть еще проведена часть исследований в Германии, и потом уже это будет все детально анализироваться, сопоставляться. Ну, некоторые цифры можно назвать. Ну, например, просто несколько вопросов назову. Насколько для вас важно, чтобы можно было сказать, что общество успешно работает и развивается, вот какие-то понятия. Что важнее всего? Во-первых, безопасность, социальная справедливость, это как бы основные лидеры. Но это понятно, потому что как бы большинство населения живет, как бы которое живет за пределами крупных городов, это 60% населения, оно скорее и зависит от государства, и не может рассчитывать на свои силы, и как бы поэтому как бы важны очень различные экономические, социальные понятия, и это не только в этом исследовании, в массе других наших опросов эти проблемы выходят на первый план. Но также интересно, что люди отметили, что важно правовое государство, человеческое достоинство. Это также намного больше половины называли эти ценности. И это интересно, но дело в том, что вот в этом и в других исследованиях так получается, что когда мы спрашиваем о важности каких-то понятий, в том числе демократических, то людям важны и выборы, и демократия тоже важна, но как бы когда доходит до того, когда мы спрашиваем, а есть ли выбор, то есть участвуете ли вы, то есть могут ли люди участвовать в выборах, допустим, губернаторов, мэров городов, то получается, что они хотели бы, но не могут. И когда мы спрашиваем, как бы, могут ли они что-то изменить и повлиять как-то на ситуацию, на решение, принимаемое властями, большинство, больше 80, тоже говорит, что не могут.
Вот в том списке, о котором вы говорили, «Свобода», там, по-моему, ровно в центре списка, на 6-м месте, если я не ошибаюсь, да?
Да, на 7-м.
То есть она относится к числу ценностей, которые не так уж важны для россиян?
Нет, ну, так тоже нельзя сказать, потому что когда мы... Она действительно занимает меньшее место, но очень важна свобода для 45% опрошенных, и для 42% скорее важно. То есть в сумме тоже достаточно большой процент. Все важно, но экономические и различные экономические блага, и вот то, что безопасность и возможность сохранить все, что есть, это, конечно, важнее. И тут интересно, что если мы посмотрим на тех, кто скорее выбирает свободу, и вот такие, для кого более важна и демократия, там, солидарность, рыночная экономика, это будут более обеспеченные люди, жители крупных городов, то есть, с одной стороны, которые решили какие-то базовые проблемы, но и с другой стороны, которые могут ими пользоваться.
Юрий Сергеевич, что вы думаете о данных, полученных социологами?
Я совершенно в восхищении от этих данных. Я, в общем, слежу тоже за какими-то цифрами, но это 45, для которых очень важна свобода, и 42, для которых скорее важна свобода, но это потрясающе совершенно. Я вообще-то занимался Германией многие годы, я не сомневаюсь, что в Германии будет, ну, что-то очень похожее, при том, что это страна, где в целом решена проблема безопасности жизни, социальной справедливости и прочее, прочее. Это говорит о невероятной зрелости нашего общества и, разумеется, о необходимости сильнейших реформ, поскольку политическая, социальная, хозяйственная система не соответствует вот этой зрелости нашего общества, при том, что, в общем, низкий уровень жизни, при том, что там, десятки процентов живут за чертой бедности, и, тем не менее, люди так высоко ценят свободу. Это совершенно фантастически. Действительно, последние десятилетия не прошли для русского общества даром.
Андрей Борисович, что, судя по данным этого исследования, вы можете сказать о восприятии свободы и других демократических ценностей в России?
Во-первых, я хочу полностью присоединиться к тому, что сказал Юрий Сергеевич. Это действительно восхищает. Когда я посмотрел эти данные, я понял, что у нас общество значительно опережает ту систему властных отношений, которая вот сейчас присутствует в России. А это явный знак того, что трансформация, в данном случае, в направлении свободы, в направлении гражданского участия, политического участия населения, она неизбежна. То есть просто она и нужна, и она неизбежна. Если чем дольше будет задерживать эта власть, тем разрушительнее будет сдвиг, как с любой плотиной. А кроме того, я хотел бы сказать, что, хотя на первом месте, правда, с очень небольшим отрывом, идут такие ценности, как гарантии безопасности и как социальные гарантии, что они нужны обществу. Это совершенно нормально. Я уверен, что общество государства и создается, причем любое государство, от демократического до авторитарного, создается для того, чтобы, во-первых, гарантировать людям безопасность. И, во-вторых, для того, чтобы заботиться о тех сирых и несчастных, которые по каким-то причинам не смогли сами обеспечить свое благосостояние. То есть одно – это задача любого государства, другого – практически любого, которое мы называем социальным государством. Поэтому запрос людей на эти ценности, он никак не противоречит запросу свободы, демократии, а просто углубляет этот запрос. И это прекрасно тоже.
Денис, что вы думаете по поводу столь оптимистических оценок, скажем, зрелости российского общества?
Ну, как бы я не хотел бы, может быть, говорить именно о зрелости или незрелости, но, например, когда мы в других опросах спрашиваем, что вот сейчас со свободой происходит, много, мало свободы, то ну, где-то половина говорят, что свободы много и вообще даже слишком много. И дело в том, что вот если, когда мы будем, я думаю, сравнивать и понятие о свободе, о демократии, ну, как бы о других вещах, на самом деле за этими абстрактными понятиями очень часто для большинства населения ничего не стоит. То есть та же демократия воспринимается, ну, как бы, с одной стороны, нагружена терминами с 90-х, с другой стороны, просто как бы нет информации о том, что такая демократия в западных обществах, как она работает, что это как бы институты смены власти через выборы, что это механизмы разделения властей, защиты мнения меньшинства. Как бы вот этих понятий нет, и на самом деле откуда им появиться, если ну, как бы в системе высшего образования эти ценности, ну, как бы, ну, только, может быть, только начинают разъясняться, и даже среди, мне кажется, многих специалистов, которые говорят на эти темы, там, не так, как бы это скорее все хорошее против всего плохого, а не понимание реального механизма. И вот что касается свободы из, например, этого же исследования, какое из следующих суждений о свободе ближе к вашему собственному мнению? 41% считает, что люди склонны к тому, чтобы злоупотреблять предоставленной им свободой, и государство должно предупреждать эти попытки, вводя в каждой сфере жизни определенные рамки, ограничения. И 47%, чуть больше, считает, что люди в основном используют свои свободы во благо себе и обществу. То есть вот даже отношение к свободе мы видим совершенно разное. Каждый ее понимает по-своему. И ну, должно пройти, мне кажется, время, должны возникнуть институты, которые будут приняты обществом, то есть я имею в виду, если мы говорим о демократических институтах, партиях и так далее, партии не только должны возникнуть, но они также должны доказать свою, как бы свою значимость. И сегодня порядка только нескольких процентов считают, что партии – это адекватные механизмы для того, чтобы добиться своей цели.
Напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» социолог Левада-центра Денис Волков. На телефонной связи у нас историк-профессор МГИМО Андрей Зубов и академик РАН, директор ИНИОНа Юрий Пивоваров. Я на форуме, интернет-форуме нашей программы спросила у слушателей, хватает ли вам в России свободы. Я миллион второй чеченец, подписывается слушатель. Как будто она есть, чтобы хватило. С ним солидарен Дмитрий из Шатуры. В России просто нет свободы. К сожалению, многие россияне, живущие в этом средневековом бандитском обществе, даже не представляют, что это такое. Свобода – возможность жить в соответствии с тем, чего достоин, не ущемляя при этом прав других людей. Поэтому свобода неотделима от равноправия. В России же действует принцип статуса в бандитской среде. Чем выше статус, чаще всего доставшийся по наследству, тем больше прав нарушать права других. Обзервер из Москвы. На демократических ценностях, как и на всех иных ценностях, можно заработать. Кому это удается, тот свободен по-настоящему. Юрий Кузнецов из Санкт-Петербурга. Вопрос звучит странно. Хватает ли вам свободы в тюрьме? Какая еще свобода? Уместен другой вопрос. У нас действительно свобода лучше, чем не свобода. Может быть, все-таки наоборот. Лично я готов доказывать, что с позиции рабского общества несвобода гораздо лучше. Валентин из Иваново. О какой свободе идет речь? Она пока еще есть, но ее, не сомневайтесь, скоро придушат. А если о свободе жить по-человечески, как живут в Европе, а не по-скотски, то такой свободы в России никогда не было, а и сейчас и тем более. Юстас из андеграунда. Берегите свободу, не давайте ее в обиду, ибо в ней наша сила, только с ней наше будущее, и, наконец, только в ней наше спасение. Свободу пусть и рают, Россия будет свободной. Читатель из Смоленска. В России есть свое понимание свободы – воля, вольница. Александр пишет, свободен от лечения, обучения, нормальной работы, человеческого существования. Осталось освободить нас от бесплатного воздуха. Юрий Сергеевич, что вы думаете об этих высказываниях? Что, может быть, запомнилось, зацепило?
Во-первых, я должен возразить Денису, вашему гостю в студии, что только-только начинают учить. Вот мы с Андреем Борисовичем уже многие годы преподаем, сразу же после 91-го года, до этого, как не коммунисты, не имели права преподавать. И я думаю, тысячи и тысячи таких, как мы, объясняем нашим студентам, что есть свобода, каковы институты, процедуры, история свободы, в том числе и Россия. Я бы не сказал, что современные поколения, выросшие, скажем, в последние 20 лет, так уж ничего не знают про свободу. Тем более, что существенные элементы свободы, сегменты свободы есть и в нашем обществе. А что касается откликов, то они вполне ожидаемы. Понимаете, какая штука? В русском обществе вообще очень странное представление о себе. Мы тюрьма, мы там какая-то диктатура, мы деспотизм. Да, и элементы этого есть. И 70 лет рабства здесь было, ну, ведь наряду с этим и была свобода. Одно правозащитное движение с 60-х, 70-х годов, которые сказали, что право есть абсолютная фундаментальная ценность, а не инструментальная ценность. Они же боролись именно за право, то есть за свободу, а не за там лишний кусок хлеба. Нет, я готов не согласиться с этими людьми. Это общее мнение, оно обманывается. А и ездя по стране, и читая всякую цифру социологических опросов, и наблюдая жизнь, и участвуя в ней сам, ты видишь, насколько наши люди могут быть свободными, могут пользоваться свободой. А все эти слова о том, что у нас вот там, я не знаю, какое-то такое общество, ну, понимаете, где-то такое, все от тебя и зависит, порождая вокруг себя другое общество, свободное общество, оно родится, оно уже родилось. Я абсолютно согласен с Андреем Борисовичем, когда он говорит, что мы готовы к свободе, мы свободны уже, нам мешают действительно сложившиеся вот эти вот политические, конституционные, правовые ограничения. Нужна глубочайшая политическая реформа, которая бы соответствовала зрелости нашего общества. Знаете, как Кант говорил, совершеннолетнее общество, а мы совершеннолетнее общество, само порождает нормы, по которым оно живет. Мы уже готовы уйти от патерналистской политической системы к системе совершенно свободной, правовой, без всякого сомнения.
Андрей Борисович, вот что вы думаете о высказываниях слушателей? Вот действительно, они как-то слишком уж единодушны в вопросе о том, что свободы в России нет. Чем вы это объясняете?
Нет, ну, действительно, люди ощущают, что свободы в России нет. И надо сказать, что, ну, она есть, конечно, но ее немного, скажем, ее меньше, чем на Западе, ее значительно больше, чем в Советском Союзе было. Достаточно говорить о той же свободе информации, о той же радиостанции «Свобода», по которой мы сейчас говорим, и которую глушили день и ночь напролет в советское время. Вот, поэтому, но важно здесь иное, важно то, что запрос на свободу есть. Вот все эти высказывания, они сложны не скорее не тем, что как оценивают положительно отсутствие свободы, а тем, что люди уже понимают, что свободы нет. Значит, они уже понимают, что их воздух испорчен, их воздух плохой. Надо больше кислорода и больше свободы. А это и есть то самое, что приговорится вот в опросе, который был по запросу фонда Наумана сделан, что люди хотят быть свободными. Это очень важно. Понимаете, эти ваши собранные вами высказывания подтверждают этот главный тезис. Есть запрос на свободу, есть запрос на гражданское достоинство, есть запрос на политическую взрослость, на политическую самостоятельность. И еще одна вещь, которая, я считаю, не должна смущать. Вот Денис говорит, что примерно поровну, там около 45% людей, которые считают, что государство, что люди в основном плохие, государство должно ограничивать их плохие склонности, и людей, которые считают, что люди в основном хорошие, и они не злоупотребят своей свободой. Ну, по сути говоря, я даже немножко улыбнулся, когда слышал эти вопросы. Это же классическая дискуссия Гоббса и Локка. Один говорил, что необходимо авторитарное государство, чтобы ограничивать человеческие звериные черты, другой говорил о том, что необходима демократия, все будет хорошо. И в итоге появилось западное общество, где есть консервативная модель, более государственнически ориентированная, есть более либеральная. Это разные партии, и люди выбирают между ними, но это все в рамках свободы, все в рамках демократии. И мы явно подошли к этому. Понимаете, мы подошли к европейской культурной матрице государства. Это самое главное.
А что скажет социолог, Денис, вот по данным массовых опросов, которые регулярно проводит ваш центр, есть ли в российском обществе запрос на свободу, и многие ли удовлетворены уровнем развития свобод и демократии в России?
Ну, когда мы говорим о запросе на свободу, то мы должны все-таки понять, у кого он есть, а у кого его нет. И, ну, если брать, например, последние протесты, да, мы видели, что протесты против, именно политические протесты с политическими требованиями, они проходили в крупных городах, ну, то, что Наталья Зубаревич называет «Россия-1». Они не проходили в остальной части, а это где, то есть «Россия-1», то есть крупные города, это 1/5 населения.
При том, что недовольство там тоже есть.
Недовольство есть, но как бы есть недовольство, но большинство, поскольку население вот, малых городов, средних городов, оно практически во многом, если не во всем, зависит от власти, от бюджетных выплат, то тут можно говорить скорее, ну, то, что Левада называл коррупционные отношения между властью и населением. Власть покупает, население покупается, и как бы недовольство большое, но никаких инструментов иных, чем уповать на власть, там нет. Вот, по сути дела, я думаю, что протесты стали возможными, и возможными такими, какие они были, в том числе потому, что возникло, ну, как бы, может быть, слишком громко, экономика свободного действия, то, что люди уже не надеялись на власть и чувствовали, что они могут что-то сделать, но таких, опять же, это меньшинство, то, что говорит Борис Владимирович Дубин, например, то есть даже в крупных городах те люди, которые не просто думают и хотят, но и готовы действовать, для этого. Вот это меньшинство, мне кажется, вот это самое главное. Одно дело, что ты там доволен, недоволен, другое дело то, что ты понимаешь или не понимаешь, что ты там порабощен, или как хотите называть. Третье – это то, что ты должен действовать. И можешь ли ты действовать? Хочешь? Готов?
Юрий Сергеевич, а я вот хочу к вам обратиться уже не как к аналитику, а как к российскому гражданину. А вам лично хватает свободы в России?
Знаете, я хотел бы сначала Денису сказать, что это вообще нормальное дело, когда в больших городах и относительное меньшинство выступает за свободу. вот если вспомнить события 68-69 года в Париже, в Берлине, в Беркли, в Калифорнии и так далее, там тоже жители либо больших городов, либо студенческих центров выступали, и это привело к очень серьезным трансформациям на Западе, как в Соединенных Штатах, так и во Франции и в Германии. Недаром это называют студенческой революцией. И, кстати, даже движение, казалось бы, массовой солидарности 80-х годов в Польше, это тоже было движение в больших, прежде всего, промышленных центрах, поддержанное и костелом, и интеллигенцией. То есть это закон. Недаром Макс Вебер говорил, что воздух города делает человека свободным. Воздух большого города. Провинциальная Франция не бунтовала в 68-м году или провинциальная Германия. Это понятно. Так будет и в России. Так есть уже и в России. Что касается меня как гражданина, что значит я удовлетворен или не удовлетворен? Вы знаете, я и при советской власти, я лично чувствовал себя человеком вполне свободным, хотя были ограничения и страхи и так далее. Речь идет сейчас о другом. Речь идет о соответствии уровня зрелости и готовности человека быть ответственным и отвечать. Что такое свобода? Это человек, это вот открытое общество, о чем говорил Карл Поппер, когда человек сам решает, что он делает. А ему, как ребенку, родители не говорят, вот на конфетку там и замолчи. Или наоборот, не бери конфетку, я сам решаю, что я делаю. Разумеется, в рамках закона, не нарушая безопасности и свободы другого человека. Да, я согласен с Андреем Борисовичем, что мы гораздо более свободное общество, чем в Советском Союзе, даже сравнивать нечего. Более того, я полагаю, что мы по уровню свободы превзошли даже начало 20 века, которое я лично очень люблю и ценю тоже как опыт такого прорыва к русской свободе. Но, вне всякого сомнения, наша свобода очень серьезно ограничена наличной политической системой. Безусловно, кроме всего, наша свобода реально ограничена наличной социально-экономической системой. Но эти вещи вполне поправимы. Они вполне поправимы, и наша ментальность, наш, так сказать, темперамент, мы готовы уже к тому, чтобы отвечать сами за себя. Нужны еще раз говорю, крупнейшие социально-политические реформы, может быть, самые большие со времен отмены там, крепостного права и столыпинских реформ, поскольку все эти революции никакими реформами не были на самом деле, а губили их. И Россия сейчас стоит перед выбором. Вот сейчас, в эти годы, в этом году, я не знаю, в следующем, мы должны действительно решиться на серьезнейшую конституционную реформу, на реформы там избирательные и прочее, прочее. Придут и партии, придут и профсоюзы. Вот увидите, мы такое же общество, как все европейские общества. Андрей абсолютно прав.
Сегодня в 18 часов в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Свобода в клубах Свобода» в кафе на крыше «Радио Свобода» в Праге. «Футбол. Эффект вытеснения». Ведущая Елена Фанайлова. Вы слушаете программу «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода». Ее ведет Вероника Баде. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Полиция Свердловской области подтвердила информацию об обыске в реабилитационном центре фонда «Город без наркотиков». Глава фонда Евгений Ройзман ранее сообщил, что сегодня были задержаны четверо пациентов, три девушки и молодой человек. В России с сегодняшнего дня увеличиваются тарифы на электроэнергию, газ и тепло. Сегодня же повышаются штрафы за нарушение правил дорожного движения. Экипаж МКС, отработавший на орбите полгода, благополучно вернулся на Землю. Спускаемый аппарат корабля «Союз» с россиянином Олегом Кононенко, европейским астронавтом Андреем Кейперсом и американцем Дональдом Петитом приземлился на территории Казахстана. В Германию из Башкирии сегодня отправились 110 родственников жертв авиакатастрофы над Боданским озером, произошедшей 10 лет назад. Председательство в Европейском Союзе сегодня на полгода переходит к Кипру. С сегодняшнего дня вступает в силу эмбарго ЕС на импорт иранской нефти. По оценкам экономистов, это может привести к сокращению вдвое доходов Ирана от продажи топлива. На востоке Афганистана, около города Газни, при взрыве мины погибли 5 мирных жителей, еще 11 были ранены. На северо-западе Пакистана 8 человек погибли в результате удара, нанесенного американским беспилотным самолетом. На востоке США в результате сильных гроз, сопровождавшихся ураганным ветром, погибли 13 человек. В Гонконге отмечают 15-ю годовщину перехода этой территории от Британии под юрисдикцию Китая.
Мы продолжаем программу «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Передачу ведет Вероника Баде. В беседе участвуют Андрей Зубов, доктор исторических наук, профессор МГИМО, Юрий Пивоваров, академик РАН, доктор политических наук, директор Института научной информации по общественным наукам и сотрудник Левада-центра, социолог Денис Волков. Дорогие слушатели, через несколько минут мы ждем ваших звонков в прямой эфир. Телефон 8 800 200 ровно 2212. Сейчас рубрика «Новые исследования». Это короткий рассказ о результатах свежих социологических исследований.
На сайте социологической компании «Башкирова и партнеры» опубликован такой комментарий. Демократические процедуры накладывают значительные ограничения на самостоятельность политических лидеров. Так устроен механизм защиты граждан от произвола властей. В принципе, демократия не исключает появление в элите талантливых и профессиональных деятелей. И сильный лидер может проводить политику, не нарушая демократических норм. Тем не менее, этот же механизм защиты порой тормозит решение важных государственных проблем. Чему отдают предпочтение россияне, сильному лидеру или незыблемости демократии? Процедур. Чтобы это выяснить, социологи задали гражданам вопрос: как вы считаете, в решении проблем России нужно в первую очередь опираться на демократические механизмы или на сильного лидера? Как выяснилось, демократические формы правления предпочитают 32% россиян, в то время как подавляющее большинство, 57% опрошенных, высказывается в пользу сильного лидера. Социологи так прокомментировали эти цифры, цитирую: «Треть населения верит, что решить проблемы России можно, только оставаясь в рамках демократических правил. Будет ли при этом во власти один сильный лидер или команда профессионалов, не столь принципиально. Две трети населения убеждены, что проблемы можно решить только сильной рукой правителя, даже если ради этого придется поступиться некоторыми из демократических принципов. При этом примерно у каждого десятого респондента нет ответа на этот вопрос».
Андрей Борисович Зубов, что вы думаете о результатах этого небольшого исследования?
Ну, вы понимаете, оно, надо сказать, тоже отнюдь не обескураживает, потому что, что касается сильного лидера, то это опыт всей российской истории. И люди знают, что такое сильный лидер, и знают, что с ним, при нем может быть хорошего и плохого. А опыт правового демократического государства и институтов демократии в действии – это то, чего в России не было, ну, практически никогда в обозримом прошлом. Вообще никогда. И поэтому одно познается из опыта, другое познается из идеала. И вот очень важно, что несмотря на то, что опыт-то только ориентированный на лидера, но все-таки сейчас общество открытое, многие люди узнают, что происходит в демократических странах, туда ездят, читают какую-то информацию, читают книжки. Мы видим, что уже треть думает иначе. Мне было бы очень интересно узнать, как по возрастным когортам и по месту жительства распределяются эти цифры. Но я почти готов, я готов держать почти пари, что в больших городах и в младших возрастных когортах представление о том, что демократия важна, и она ключевой вопрос, вот демократической процедуры, превышают средние показатели, я думаю, довольно значительно.
Денис, а ваш центр задавал россиянам подобные вопросы?
У нас, да, бывают подобные вопросы, например, что важнее, например, сильная рука, то есть бывают ли периоды, когда нужна сильная рука, или без нее можно обойтись, по сути дела. Ну, вот порядка 40% в последнее время считают, что нужна рука постоянно, и еще где-то 20 с небольшим считают, что, ну, время от времени нужна. И, соответственно, сколько получается у нас? Ну, порядка четверти говорит, что, ну, собственно, без нее как-нибудь проживем. Ну, да, это примерно вот другими центрами подтверждается. И мне кажется, здесь интересно то, что вот в кризисные годы, когда неуверенность в завтрашнем дне растет, ну, вообще в чрезвычайных ситуациях, роль сильной руки, она повышается. И в России, и в Белоруссии есть похожие опросы. И вот именно в кризисные годы это растет. И в чрезвычайной ситуации тоже, ну, как бы необходимость вот в сильной руке у людей как бы повышается. И на самом деле власть этим пользуется и постоянно создает такие мини-чрезвычайные ситуации, которые позволяют поддерживать и рейтинг первых лиц, и вот уверенность людей в том, что это необходимо. С приходом Путина уверенность в том, что сильная рука нужна, она выросла.
Юрий Сергеевич, как вы думаете, почему россияне отдают предпочтение сильному лидеру даже в ущерб демократическим формам управления?
Ну, отчасти Андрей Борисович уже ответил на этот вопрос. Конечно, у нас больше традиции такой сверхвласти, супервласти и прочее. Но мне кажется, что все это такие, знаете, как вот говорят, что если ногу отрезают, там есть какие-то такие остаточные боли, да, но уже самой ноги нету, фантомные боли. Я думаю, что это достаточно фантомное чувство, потому что, знаете, когда спрашивают, что кто ваш кумир, говорят, Сталин, там, я не знаю, там 25%, а из этих 25% 2 или 3 хотят при нем жить. Знаете, пусть русские люди вспомнят, когда у них была по-настоящему в 20 веке сильная рука при Сталине, вот тогда хуже всего и жилось. А, скажем, Николай II или Брежнев с Хрущевым не были сильными руками, а жизнь при них была обычная, массовая жизнь. Она была гораздо лучше, чем при этом железном человеке. Что такое сильная рука? Это, например, Конрад Аденауэр, да, который восстановил Германию против, после Второй мировой войны. Вот это сильная рука, при том, что действовал он исключительно демократическими и правовыми методами. Я думаю, что скоро пройдет это такое, знаете, фантомное желание быть сильной рукой. Что касается Владимира Владимировича Путина и сильного человека, ну хорошо, а где результаты? Вот он, пускай он самая сильная рука, рука там, я не знаю, борца. А где результаты? Что уровень жизни вырос? Или вот сегодня в вашем радио, да, мы слышали новости о повышении там тарифов, цен и прочее, прочее. Это что, от хорошей жизни? Или что, упал уровень, там, я не знаю, разбоя бандитизма у нас, или алкоголизм, или зарплаты повысились? Где же сильная рука? При высоких ценах на нефть нет. Все эти сильные руки, это все осталось в каком-то там прошлом-прошлом. А у России, на самом деле, есть традиции, кстати, и свободы, и институтов свободы, и процедур свободы. Надо знать нашу историю, надо обращаться к нашему.
Об этом непременно поговорим еще.
Да, хорошо.
Сейчас у нас есть звонки. Александр из Москвы дозвонился нам. Здравствуйте.
Добрый день. Вы знаете, на вопрос, который вы задаете, и еще на некоторые вопросы, которые задавали ваши собеседники, ответил давно Алексей Максимович Горький. Я его процитирую. Рожденный ползать летать не сможет.
Мысли ваши понятны, Александр. Кто прокомментирует? Андрей Борисович.
Глупость сказал Горький. Много глупости сказал. Горький был гениальный, конечно, писатель, но это произведение, которое мы все в школе наизучили, просто бездарное, смешное. Вообще, что еще рожденный ползать, летать не может. Я, например, не рожден ползать, я хочу и ползать, и летать, и жить, как все. Я думаю, этот человек, который это цитировал, и любой, да, ну, ерунда все это. Слова.
И Владимир из Москвы у нас на линии. Здравствуйте.
Добрый день. Интересная ваша полемика. Вы знаете, хотел бы еще дополнить вас. Вы знаете, мне все-таки сейчас сдается, что вот этот примитивизм власти, он сейчас проявляется именно вот сейчас. Система опасности и решение проблем в плоскости опасности, она действительно требует неких жестких форм решение вот всех проблем, потому что это самая короткая система. Но в пределах социального общества, мирного общества, решать проблему именно вот этим примитивным коротким путем, и мало того, что решать, а 12 лет, а еще в перспективе 6 лет, это абсурд. Чем будет для России? Что еще хотелось бы дополнить? Маленькие, вот сейчас в преддверии празднования 200-й годовщины победы в Отечественной войне наполеоновской, вы знаете, хотел бы здесь обратить внимание на такое понятие, как расстояние. Расстояние был главным врагом Наполеона. Сейчас создалась такая система, что именно русские расстояния являются врагом рядовых граждан. Принятие всевозможных этих агрессивных законов, которые, кстати, вступили в действие сегодняшнего дня, вместо того, чтобы решать вопрос в социальной плоскости, вопросом демократическим методом диалога и природной, подчеркиваю, природной мотивацией, решается кратко, нагло и с позиции силы. Я просто возмущен. Возмущен до беспредела.
Поняли вас, Владимир, спасибо. Вадим из Москвы, здравствуйте. Вадим, слышите нас?
Да, вот я уважаю Андрея Зубова, но что-то его влияние не чувствуется даже на нашей внешней политике. Она тоже носит налет тоталитаризма. Наши друзья — это все диктаторы. Ну вот меня удивляет оптимизм всех присутствующих в том, что Россия готова к демократическим свободам. Но все же данные говорят, что нет, нет, и еще раз нет. Если вы посмотрите, что наши реформы все были сверху, то нынешнее руководство, как раз тоже, которое принадлежит, так сказать, к прошлому, оно готово восседать еще лет 50. Так что скоро свободу мы не должны ждать. У вас не будет ее.
Поняли вас, Вадим. Андрей Борисович, тут прозвучал ваш адрес упрек, что на внешней политике России вашего влияния не чувствуется. Ну, вообще, прокомментируйте звонок, если можно.
Да, ну, что касается моего влияния на внешнюю политику, ну, я думаю, большинство слушателей прекрасно понимает, что мое влияние на внешнюю политику равно абсолютному нулю, потому что быть профессором ГИМО еще не значит стоять штурвалом внешней политики. Я помню, когда мы еще только учились в МГИМО, студенты нас привозили в МИГ, поднимали на самый верх под купол, и там показывали какое-то колесо и говорили, что штурвал советской внешней политики. На самом деле это какой-то был клапан канализации. Вот. Поэтому вот только такому штурвалу я могу прикоснуться, пожалуй. Но что касается принципиального вопроса, я думаю, что главным неправ возражающий, что мы, понимаете, мы бесконечно велики, мы не готовы. Вы понимаете, ведь на самом деле есть две формы отношений человека и власти. Одна форма, когда власть живет для себя, давит человека, берет у него что может, а человек как может ускользает от власти. Вот эта матрица была, скажем, при крепостном праве, эта матрица была при советской власти. А другая, когда общество само строит свою собственную власть для себя и контролирует эту власть. Вот это то, что должно быть. И всегда люди, когда живут для себя, они живут сами по себе лучше, чем когда над ними стоит власть, которая требует только от них и от которой они пытаются ускользнуть. Слишком много уходит сил на ускользание и давление. Поэтому мне кажется, что переход к демократической форме организации общества это настолько естественно, выгодно. И достаточно посмотреть, что страны, в которых парламентская демократия, в которых гражданские свободы, ну их же, они же на порядок лучше живут, у них на порядок лучше защищен человек, и социальные гарантии, и медицина, и образование, и люди, даже наши нынешние диктаторы своих родственников посылают и лечиться, и учиться в демократические страны. Так что нам мешает здесь создать демократическую страну? Зачем нам продолжать жить так, чтобы работать на диктаторов? Лучше работать на себя, по-моему. Совершенно разумно.
Историк, профессор МГИМО Андрей Зубов участвует в программе «Общественное мнение». Академик РАН Юрий Пивоваров, доктор политических наук, директор ИНИОНа. И социолог Левада-центра Денис Волков. Это программа «Общественное мнение» на волнах Радио Свобода. Ее ведет Вероника Баде. Александр Михайлович из Москвы, здравствуйте.
Добрый день, Вероника, и вашим уважаемым гостям. Я хотел бы задать один и тот же вопрос и получить от каждого ответ на него. Меня очень волнует, вот вы говорили о выборах, о достоинстве, о свободе. Скажите, пожалуйста, вот когда Путин выставил вместо себя доверенных лиц, он что, принимал всех россиян за идиотов, которые клюют на амфоры? Спасибо.
Кто ответит? Денис, вы давно не говорили, скажите ваше мнение.
Ну, я, может быть, косвенно отвечу. То есть, когда мы мерили отношение россиян к выборам, то мы, например, получали такие вопросы, что порядка 40% не увидели, например, никаких злоупотреблений в ходе избирательной кампании, в освещении избирательной кампании, что, тем не менее, например, исследования медиа, ну, как бы времени, затраченное кандидатами от власти и на выборах парламентских, и на президентских, они на порядок больше были, чем всех остальных сил вместе взятыми. То есть вот 40% для 40% это не было проблемой. И на самом деле как бы из-за Путина голосовали отчасти, мне кажется, только из-за того, что не было альтернативы. И для тех особенно, кто не интересуется политикой, не следит за ней, но также потому, что это был вполне рациональный выбор зависимых от государства людей. И так оказывалось, что именно Путин говорил не об абстрактных понятиях демократии, свободы и так далее, а о пенсиях, о зарплатах и так далее. И вот, мне кажется, одна из задач тех, кто говорит о демократии, и вот Андрей Борисович говорил о большом, высоком уровне жизни, пока что у населения как бы это не связано, это абстрактные понятия, а тем не менее, как бы, ну, демократия, как и любой строй, должна увеличивать как бы уровень жизни и так далее.
Юрий Сергеевич, если можно, ответьте слушателю.
Знаете, я хотел бы еще предыдущему слушателю сказать, что реформы и в России в том числе делает не власть. В русской истории реформы проходили только тогда, когда власть и общество договаривались. Великие реформы Александра II, Столыпинские реформы. Сверху можно только такую мерзость сделать, как Петр. То есть начать крушить народ. Поэтому дело не только во власти, а дело и в нас. И если мы сможем заставить власть пойти на компромиссы, на диалоги, на согласие какое-то, оппонируя друг другу, при этом в власти вполне возможна реформа. А что касается участия или неучастия Путина, заметьте, Медведев и Ельцин тоже не участвовали. И это такое вот самоощущение русской власти, как чего-то такого сверхвласти, такая вот, знаете, она парит надо всей системой, над всей жизнью. Это, кстати, одно из главных препятствий наших на пути к свободе и демократии. Надо постепенно преодолевать, меняя Конституцию и эту верховную власть, ввести в систему разделения власти и ограничить ее, обложить системой сдержек и противовесов, хотя с русской традицией надо считаться, она должна быть сильной. Иначе это бесконтрольность, иначе это вот такая вот... Это все приводит к безответственности, безусловно. Конечно, это оскорбительно, на самом деле, то, что происходит. Но заметьте, дело не в Путине. И Медведев, и Ельцин, совершенно разные все трое, вели себя именно так.
Нам дозвонился Владимир из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, вот мы обсуждаем свободу, да, а, к сожалению, нет точного определения. И я вот уверен, какое бы определение точное вы не дали, то свобода всегда есть.
Спасибо. Кто-нибудь может из гостей программы дать определение свободы?
Ну, вообще, это сложнейший философский термин. И проблема свободы – это главная, одна из главных тем дискуссии вообще между мыслителями. Вот. Но мне кажется, что здесь речь идет не о внутренней свободе, не так называемой свободе воли, а мы постоянно говорим о гражданской, политической свободе. Мы говорим в отношениях свободы и общества, вот свободы в обществе. Вот. Поэтому я думаю, что это определение вполне ясное. Это возможность человеку самому определять свою судьбу и судьбу общества, к которому он принадлежит, в той степени, в какой это не противоречит свободе и возможностям других людей. Так же, как точно человек определяет свою личную жизнь, там, выбирает себе подругу жизни, решает, какую профессию он будет заниматься, а не свобода, когда ему там власти или родители суют жену, когда ему навязывают заниматься той работой, которую он не хочет, но которую там считает нужным родители и так далее. Вот здесь все очень просто. Когда человек сам выбирает себе жену по любви и работу по склонению сердца, он будет лучше работать и будет иметь лучшую семью.
И еще один слушатель, Кирилл из Челябинска. Здравствуйте.
Добрый день, Радио Свобода. А вы меня слышно, да?
Да, конечно.
Вот, я вот не верю в демократию, не в свободу. В России я не верю, потому что... Вот кто-то из вас сказал, что провинция никогда не бунтует. Вот, а Россия, это и есть это европейская провинция, такая периферия. Здесь никогда не будет демократии.
Поняли вас, Кирилл. Юрий Сергеевич, прошу ваш комментарий.
Знаете, я по поводу свободы хочу сказать, что вот на практике, что такое свобода, скажем, в европейских свободных странах, это верховенство закона и право верховенства Конституции. Не произвол чиновника, а верховенство права и закона, правопорядок в действии. Знаете, когда право действует. Еще очень хорошо о свободе сказал Иосиф Бродский. Свобода, это когда забываешь отчество у тирана. Понимаете? Это вот тоже хорошее. Еще что касается, что мы европейской провинции, нет. Мы великая мировая европейская культура, мы великая страна с очень тяжелой, конечно, трудной историей. Мы знали ужасные эпохи, но знали и эпохи относительно нормальные, и даже относительно свободные. Ну, что еще сказать, что, знаете, вот такое такое вот внутреннее ощущение готовности, неготовности к свободе, это вот очень все так, знаете, чувственно все. Мы же не об этом говорим, разумеется. Если угодно, любой друг, тот, кто хочет, чтобы Россия сохранилась, тот должен бороться за свободу. Извините, что я говорю такие вот вещи, которые, может быть, в детском саду говорят, но тем не менее.
Боюсь, что, простите, что не говорят таких вещей в детском саду.
Ну, хорошо. Или Россия пытается стать свободной, реализует свой потенциал свободы. Либо Россия вот будет так, как сейчас, понимаете, болтаться экономически, социально и прочее, прочее, прочее. Но что, какое еще нужно людям доказательство? Вот Андрей Борисович говорит, даже тираны учат и лечат своих детей, родственников там, где есть свобода. Но какие еще нужны доказательства еще, что свобода лучше, чем не свобода?
Павел пишет нам на пейджер: «Свобода ругать жуликов и воров во власти действительно есть, но им это до лампочки, как об стенку горох. А Васька слушает да ест». И Тамара из Москвы нам дозвонила. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотела бы обратиться к глубоко уважаемым мною и Андрею Зубову, и Юрию Пивоварову. Вот в конце будет такой вопрос. Сначала хотел сказать, вот сейчас подписали многие известные люди письмо в защиту девушек из группы Pussy Riot. И многие из них как бы оправдываются, говоря, что вот они такие, так отвратительно поступили, что их действия совершенно несовместимы с понятием, значит, церковности и так далее. Но ведь они кривят душой, делают вовсе не в форме, а в содержании. Во-первых, это действие происходило в месте, которое не принадлежит церкви, и там столько грешного происходит, и торговля, и показы всевозможные, недозволенные. Вот. А во-вторых, важно это содержание. Они затронули священную корову нашего гаранта. А если бы они в словах этих произвели некоторые изменения и спели «Богородица Путина сохрани», да им бы орден дали. И
спасибо, вот Тамара. Так... А вы спросить хотели, да, еще
да, что-то? Да, я хотела спросить. Скажите, пожалуйста, не считаете ли вы их истинно свободными и сильными людьми? Потому что я считаю, что важна не форма, а содержание.
Спасибо, спасибо, Тамара. Хочу, чтобы Андрей Борисович ответил на этот вопрос.
Ну, вы знаете, я думаю, что вот классическое определение свободы как раз, это свобода должна не ограничивать свободу другого человека. Понимаете, когда вот я просто сам только что вот был в храме, вышел сейчас из храма, если бы сейчас пришли бы ко мне в храм и стали бы петь вот какие-то песни, так вот одетые женщины, меня бы глубоко оскорблен. Кого бы они ни говорили, Путина, Немцова, Рыжкова, там, президента Эйзенхауэра, мне совершенно не важно. Это неподобающее в храме поведение. Так же, как там в мечети не подобает входить там в грязных ботинках, а надо снимать обувь. Понимаете, надо уважать чувства верующих. И в этом смысле как раз девушки эти, безусловно, нарушили права других людей. Безусловно. И поэтому за это они должны какую-то ответственность нести. Я уж не знаю, какую. Но то, что так, ответственность, та, в общем-то, те мытарства, которые выпали на их долю, и те сроки, которые им хотят дать, это совершенно не соответствует их проступку. Это в десятки раз все завышает и зашкаливает. Это, на мой взгляд, совершенно очевидно.
И хочу вернуться к тому вопросу, о котором уже начинал говорить Юрий Сергеевич Пивоваров. Вот если взглянуть на проблему свободы в России в исторической перспективе, насколько вообще важна свобода была в разные исторические периоды для российских людей, Юрий Сергеевич?
Я думаю, что она была важна именно потому, что был огромный дефицит свободы. Но если мы прочтем русскую историю не так, как вот нас, может быть, учили, а прочтем какими-то новыми глазами, уже с опытом и советским, и постсоветским опытом, мы увидим, что практически всегда, между прочим, Россия одна из первых стран Европы ограничила самодержавие, то есть царскую власть. Это было в начале 17-го столетия. Конечно, не первая, но тем не менее и не последняя. В России в конце 17 века был князь Голицын, который предлагал эмансипационные, то есть освободительные реформы, а не так, как Петр закрепощал. И на протяжении 19-го столетия все время шла борьба русского общества за свободу, и, собственно говоря, в начале 20 века русское общество было, ну, на путях к свободе уже очень зрелым, очень умелым. Другое дело, что целый ряд других проблем, там, я не знаю, ужасов он перевесил на весах истории, вот этот вот порыв к свободе. А разве вот упоминаемое мною движение правозащитников и диссидентов вообще, разве это не было становлением гражданского общества? А разве та диктатура, жесточайшая коммунистическая, которая обрушилась на нас, она обрушилась почему? Потому что мы были покорны? Да нет, потому что народы Российской империи, Советского Союза, против противостояли этому, их надо было наказывать, их надо было заставлять. И разве те 90-е годы, которые сейчас ругают, где было много плохого, разве не были годами нашего очень мощного выбора в пользу свободы? Да и сегодня тоже. И сегодня тоже. Поглядите вокруг. Уже нет этого страха, нет этого арабского деспотического воздуха в нашей стране. Есть многое другое ужасное, но тем не менее. Я не хочу опускаться в какие-то века киевской истории или новгородской. Это все как раз известно. У России есть мощная история свободы. Писатель Владимир Набоков писал, что у России есть две истории. Это история деспотизма, это тайная полиция, он говорит, и история свободы. Это русская культура, русская литература, русская интеллигенция. Мы же все выросли на всем этом. Конечно, мы свободные европейцы, и мы станем таковыми и в социальной сфере, и в политической, и в правовой. Не надо унывать.
И, Андрей Борисович, если можно, какой-то короткий заключительный комментарий, у вас 30 секунд.
Да, меня очень часто смущает, что говорят там, вот провинция, вот 60% населения. Вы понимаете, провинция способна только восстать от тяжелой жизни и разрушать, потому что она слаба, неорганизована, запрещена. Настоящие общественные движения всегда делаются в больших городах, но делаются для всей страны, в том числе и для провинции. Я думаю, именно такое общественное движение сейчас начинается в России.
Спасибо большое всем участникам программы. В следующем часе на волнах Радио Свобода передача с христианской точки зрения. Есть ли Христу место между Обломовым и Штольцем, бездельниками и трудоголиками? Какое место труд и вознаграждение должны занимать в духовной жизни? В программе это обсуждают специалист по Новому Завету Валентина Кузнецова и историк современной религиозности Борис Кноре, ведущий священник Яков Кротов. И на этом мы завершаем на волнах Радио Свобода программу «Общественное мнение». В ней участвовали социолог Денис Волков, Левада-центр, историк профессор МГИМО Андрей Зубов и академик Юрий Пивоваров, историк, политолог, директор Иниона. Вела программу Вероника Баде, продюсер Наталья Гуреева. Большое спасибо всем, кто нам позвонил или прислал сообщение. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы должны показать этому режиму, что его жестокие действия не одобряют
всем международным. Я делаю выбор в пользу первого. Я могу объяснить, почему.
Во время обеда Перес попросил российского коллегу.
Если бы самолет летел над международными водами, то чтобы его сбить...
Если говорить о наиболее влиятельных сенаторов от обеих партий, то они, видимо, достигли консенсуса в пользу Билля.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.